Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гарпирович и Александр Григорьев. Мы расскажем вам сегодня о нескольких международных событиях, связанных с Украиной, в том числе проведением встречи в формате «Рамштайн», так называемой. Это встреча стран, помогающих Украине разной военной помощью. Расскажем о некоторых санкциях против России и преследованиях самой России, несогласных внутри страны, а также всяких заочных арестах. Но начнем, как всегда, с самой Украины, что там происходит, обстрелы, ситуация на поле боя и так далее. Саша, привет, расскажи, что у тебя есть.
Бахмут, наступление российских войск продолжается. Об этом сообщают обе страны, и украинские военные, и российские военные. В сводке Генштаба Украины говорится, что продолжаются тяжелые бои. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Меньковка, Залезнянская, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Ивановская, Александра Шульчина, Белогора. Вот каждый раз я перечисляю эти ненаселенные пункты. Это все Донецкая область, их много. На Лисичанском направлении один человек получил ранение в результате российского обстрела в Заречном. Россия опять же продолжает наступать на Лиманском направлении. Украинские войска успешно отбиваются на сегодняшний момент. Наступление, основные боевые действия проходят в районе Серебрянского лесничества. Российская артиллерия обстреляла деревни Стельмаховка, Невская, Деброва, Белогоровка, Луганская область, Ивановку, Верхнекаменская и Спирная в Донецкой области. На Авдеевском направлении вооруженные силы России также продолжают наступательные действия, опять же, без явных успехов и прорывов. Основные действия происходят в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Обстреляны Керамик, Степное, Каменка, Тоненькая, Северная, Карловка, Первомайская, Невельская. На Мариинском направлении сводки обеих сторон и сообщения в социальных сетях говорят, что там было много атак проведено, чуть ли не несколько десятков, в районах Мариинки и Победы Донецкой области. Опять же, Россией обстреляны населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Мариинка, Победа и Новомихайловка. А на других направлениях в основном российские войска обстреливают населенные пункты на территории Украины, и украинские источники все чаще говорят, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские военные окапываются, то есть создают укрепленные позиции, готовясь предположительному контрнаступлению украинских войск. О крупномасштабных обстрелах продолжают сообщать военно-гражданские администрации украинских регионов. Вот в Херсоне за сутки было совершено 63 обстрела, в том числе выпущено 247 крупнокалиберных снарядов, были использованы дроны и авиация. Сам Херсон был обстрелян 4 раза, и есть попадания в жилые кварталы. Двое мирных жителей погибли, несколько получили ранения. На Горловском направлении один человек погиб в Часовоярской громаде. Сумская областная военная администрация сообщила об обстреле двух пограничных общин. Зафиксированы 44 прилета из минометов, артиллерии и гранатометов. С территории Брянской области Российской Федерации по Украине выпущены 12 шахедов, 8 из которых удалось уничтожить. Сообщают власти Полтавы и Винницы о том, что есть разрушение гражданской инфраструктуры. В некоторых социальных сетях появились сообщение, что речь идет об атаках дронов на склады горючего.
Тут еще нужно добавить, что впервые за долгое время район Киева был обстрелян дронами, и после полуночи, в общем, объявлялась на всей территории Украины воздушная тревога, но в окрестностях Киева уничтожили около 8, как говорит украинское командование, целей противника. Ну и это подтверждает Киевская городская военная администрация. Ее глава Сергей Попко сказал, что атака дронами на регион Киева была первая за 25 дней. И, в общем, люди не пострадали, разрушений в городе нет, но это действительно одна из редких атак прямо на столицу Украины.
На оккупированных территориях Украины оккупационные власти пытаются вербовать местных жителей вооруженные силы, вооруженные формирования. В том числе военные силовики проводят проверки все чаще, и мужчинам предлагается подписать контракт либо быть призванными в армию. В Луганской области ставят блокпосты, блокируют въезд в некоторые населенные пункты, а на Херсонщине сообщается об активизации принудительной выдачи российских паспортов. То есть граждан Украины заставляют становиться гражданами России.
Тем не менее, ясно, что Украина готовит контрнаступление. Об этом сейчас идут все главные разговоры. У Украины и ее союзников, об этом мы дальше расскажем, ну а британская разведка считает, что Россия намеренно раздувает погодный фактор для того, чтобы деморализовать украинских военнослужащих. В общем, состояние почвы весной действительно затрудняет ведение боевых действий, это признают британские военные, но российская пропаганда явно увеличивает влияние этого фактора на ожидаемое украинское контрнаступление. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании сегодня. И, в общем, действительно, есть влажная почва, есть грязь, есть не очень хорошая проходимость для колесной техники. Мы знаем, что гусеничная техника пока в Украину идет медленно. Но, цитирую британцев, российские онлайн-ресурсы, скорее всего, преувеличивают общее влияние грязи на способности украинских сил в рамках своей информационной операции, которая направлена на повышение морального духа российских военнослужащих и деморализацию тех, кто поддерживает Украину. Но очевидно, что все равно будет там подсыхать, и, в общем, с точки зрения боевых действий состояние почвы улучшится. При этом генштаб ВСУ, который ты, Саш, сегодня уже цитировал, обнародовал очередную свою версию боевых потерь России за всю войну с 24 февраля прошлого года по 21 апреля нынешнего. И украинская сторона говорит, что уничтожено российских военнослужащих более 185 тысяч человек. Никак мы не можем проверить эти цифры, но цифры общих потерь России более 200 тысяч, то есть и убитых, и раненых, уже давали множество источников. Кроме того, украинцы говорят о потерянных России более 3500 танков и более 300 самолетов. Опять же, проверить эти данные никак нельзя, но это так или иначе информация украинской стороны.
Известно, что войны не выигрываются с помощью только обороны. То есть украинцы замечательно обороняются последние месяцы после своего контрнаступления, проведенного ранее, но их контрнаступление ждут. То есть у этого наступления имеются не только военные очевидные причины, но и очень важные политические причины. Без побед Украине будет сложно получать иностранную помощь. Одно из важнейших событий этой темы в Рамштайне – это база ВВС США в Германии, где заседает так называемая группа Рамштайн, которая состоит из государств, которые оказывают помощь Украине. Вот в Рамштайне представители этих государств собираются, обсуждают, как совместно помочь Украине отбиться от российской агрессии. Было сделано несколько заявлений, которые, на мой взгляд, представляют интерес. Министр обороны Украины Алексей Резников, который участвовал в рабочей группе, сообщил, что подписано соглашение по созданию в Польше центра технической поддержки обслуживания танков «Леопард-2», которые Украина начала получать или начнет получать в ближайшее время. И, соответственно, это соглашение подписано с министрами иностранных дел Германии и Польши. Обслуживание современной военной техники – это важнейшая проблема. На конференции выступил министр обороны США Ллойд Остин, который, вот я здесь приведу несколько цифр, он сказал, что союзники передали Украине более 230 танков. Тут в основном речь идет, безусловно, о танках советских моделей. И более 1555 бронированных машин, а также боеприпасы для поддержки более 9 новых бронетанковых бригад. И также, как сказал Ллойд Остин, ускорена передача танков М1 «Абрамс», чтобы обеспечить Украину большим количеством бронетехники в ближайшие месяца, и чтобы украинцы смогли использовать ее для обучения своих военных в ближайшее время. Кроме того, заявление Резникова, который встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Резников сказал, что Украина достигла, я цитирую, беспрецедентного уровня оперативной совместимости с Альянсом.
Действительно, Алексей Резников принял очень на этот раз, ну и в прошлый раз, но на этот раз очень активное участие в Рамштайне, и президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ждет докладов Резникова о том, как там все прошло. При этом сам Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. И это подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также администрация в Киеве сама. В общем, это сразу же вызвало бурную очень реакцию в Кремле, как и слова Йенса Столтенберга, которые он сказал еще на брифинге в Киеве. Совсем недавно он посещал украинскую столицу, где он сказал, его процитировало издание «Политика», «Законное место Украины в евроатлантической семье, законное место Украины в НАТО, и со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным». Это очень серьезное было заявление. Кремль моментально разбушевался по этому поводу. И не только Кремль. Очень интересно, что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сопроводил информацию в Твиттере о заявлениях Йенса Столтенберга таким вопросом с недоумением. Что? Ну, то есть продолжает Венгрия, продолжает Виктор Орбан упорно сопротивляться усилению кооперации Европы, вообще Запада с Украиной. Ну, а Кремль ответил Столтенбергу следующим образом, цитирую сейчас Дмитрия Пескова: «НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО, очевидно, продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины». Ну, в общем, такую реакцию, конечно же, стоило ожидать. Если же говорить еще о Рамштайне, то там было сказано важное по поводу насущных нужд Украины в данный момент. И Ллойд Остин, министр обороны США, и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли сказали, что самое главное сейчас для Украины – это наземные системы ПВО. Они являются наиболее необходимым видом вооружения, потому что ожидаются, конечно же, российские воздушные атаки, и Украина на самом деле исчерпывает свои запасы ракет. В общем, нужно максимально делать что-то в этой сфере. Оба военных руководителя в Соединенных Штатах это подтверждают, про необходимость контролировать воздушное пространство. Кроме того, продолжая ту тему танков, которую ты, Саш, поднял, Марк Милли сказал, что, в общем, применение танков «Абрамс» может изменить ситуацию в Украине, ну а украинских военных будут в Германии готовить. Военные США будут готовить военных Украины, но на немецкой земле. С лета приступят к обучению управлению танками М1 «Абрамс», и там примерно будет 250 украинских военнослужащих, 10 недель будет длиться курс, но мы видим уже, что совершенно очевидно, все идет к тому, что танки «Абрамс» могут оказаться в Украине не раньше осени, но медленно, но верно это все происходит.
В Вашингтоне, как вы, наверное, уже знаете, есть огромное количество исследовательских центров, think-tanks, в которых сидят эксперты. Как правило, очень многие эксперты – это бывшие высокопоставленные сотрудники различных министерств и ведомств Соединенных Штатов, которые вот уходят из государственной службы и начинают вот на основе своего опыта что-то анализировать и предлагать. Да, потом, если меняется администрация, то они могут вернуться в правительство на тех или иных условиях. И Atlantic Council – это очень уважаемая организация. Там вот появилась вчера хорошая статья, которую написал Фрэнклин Крэмер. Это бывший заместитель министра обороны США, человек, который занимался этими вопросами, и он занимает высокий пост, собственно, в этом исследовательском центре, и он предложил предоставить дорожную карту по вступлению Украины в НАТО. Вот на этом Вильнюсском саммите, который скоро пройдет, план действий должен быть представлен Украине, и Украина должна, соответственно, его обсудить и принять, если это возможно. Кремер считает, что это исключительно важный момент, потому что, как он приводит множество цитат европейских и американских американских лидеров, которые подчеркивают, что Украина борется за все то, что ценно для евроатлантического сообщества, то есть для нерушимости государственных границ, за свободу, за демократию, за права человека, вот за все то, против чего сейчас так активно, агрессивно выступает Россия. Я не могу сказать, что автор статьи знает больше, чем знаем мы с вами, но это, наверное, намек, потому что вот в последнее время Йенс Столтенберг все чаще говорит, что все государства Европы, как уже Данила говорил, готовы видеть Украину в НАТО. И в последнее время что-то даже замолкли вот комментарии о том, что якобы устав НАТО запрещает принимать стран, у которых есть какие-то неурегулированные территориальные споры. Этого в уставе НАТО нет. И даже если были какие-то психологические опасения на этот счет, вероятно, события последних вот полутора лет их сняли.
Ну, надо сказать, что Atlantic Council, Атлантический совет, на который ты ссылаешься, действительно очень влиятельный аналитический институт, аналитическая организация, ровно поэтому его в России нежелательным и объявили одним из немногих, надо сказать, ну, по сравнению с общим количеством этих аналитических центров, одной из немногих организаций, которые вот прям Кремль сказал, не-не-не, мы вот вас запрещаем конкретно. И да, мы знаем, что очень многие дипломаты, бывшие там работают и так далее. В общем, вот то, что ты сказал про общие ценности в статье Крамера, это говорится уже довольно долго. Сейчас довольно много говорят еще и о том, что Украина реально стала вооруженным форпостом Запада в противостоянии с Россией, не только ценностным, но и вот в смысле горячей войны. И это тоже очень важная вещь, потому что, конечно, в военном сотрудничестве достигается еще и единство ценностей, дружба и так далее. В общем, очевидно, что Украина сейчас гораздо ближе к Западу, чем она была еще, скажем, пару лет назад.
Канада объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму почти 30 миллионов долларов США. Это снайперские винтовки, радиостанции, финансовые средства, которые будут направлены в фонд НАТО, из которого будет финансироваться военная помощь Украине. И я процитирую министра обороны Канады Аниту Ананд. «Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности». В принципе, об этом-то идет речь.
Надо сказать, что вообще западные страны все больше, помогая Украине, еще и объединяются между собой для того, чтобы противостоять возможной российской агрессии и российским самым разным военным операциям. Мы всегда говорим о том, что Путин, как один из главных предлогов для своей войны, всегда выставлял расширение НАТО на восток. На самом деле он ровно добился этого, что НАТО расширилось на восток. И теперь кандидат в НАТО, уже очень близкий кандидат Швеция, вместе с остальными странами, уже вошедшими в альянс, патрулирует воздушное пространство Балтии. Объединенная авиационная группировка военная четырех стран начала действовать, и первый раз совместная операция истребителей Дании и Швеции произошла ровно сегодня. Их поднимали для сопровождения, или некоторые говорят, для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полет над Балтийским морем. Это очень серьезная новость. Это означает, что Финляндия, вступившая уже в НАТО, Дания, Швеция, Норвегия сейчас максимально будут закрывать Балтийское море, объединенной своей авиационной и, возможно, военно-морской группировкой. В общем, это тоже результат путинской войны в Украине. А при этом продолжает Кремль проводить не только разведку вот такую вот с воздуха, но и активные так называемые мероприятия в западных странах, чтобы подорвать их желание помогать Украине. В частности, только что «Вашингтон-Пост» опубликовала статью со ссылкой на секретные документы Кремля, которые получила европейская разведка. И «Вашингтон-Пост» рассказывает, что Кремль стремится объединить крайне левые и крайне правые партии Германии в коалицию некую. Единственное, в чем она будет объединена, это в том, чтобы максимально уменьшать поддержку Германии, которую та оказывает Украине, и, в общем, вообще снижению помощи Украине со стороны Европы. Много довольно тратят на это все. Эта вся операция началась еще летом 22 года, и политологам, по данным «Вашингтон-Пост», поручили дискредитировать в глазах немецких граждан Евросоюз, США, Великобританию, НАТО. Надо сказать, что некоторые успехи у этой операции были, потому что мы знаем данные некоторых опросов, которые говорили, что в Германии количество людей, согласных с тезисом, что Путин воюет против западных разжиревших элит, поддержка этого тезиса увеличилась очень серьезно, чуть ли не с 12% до почти 50% по одному из опросов. Ну, в общем, эти операции вскрываются и западной разведкой, и западными медиа. Так что вскрытие и разоблачение этих операций может помогать, я думаю, снижать их эффективность.
Ну, многие государства пытаются защищаться от российского негативного влияния самыми разными способами. Вот Албания отменила безвизовый режим въезда для граждан России. В последние годы Албания стала достаточно популярным местом для летнего отдыха россиян, но эта вот калиточка закрылась. Теперь им придется получать визы в обычном порядке.
В то же время санкции есть и более серьезные против России, в частности за то, что Россия преследует критиков, оппозиционеров. Великобритания сегодня ввела санкции против трех граждан России в связи с тем, что был вынесен приговор, страшный, чудовищный приговор оппозиционеру Владимиру Карамурзе. Я напомню, что его приговорили к 25 годам заключения, чисто сталинский приговор. И санкции Британия ввела против Андрея Задачина. Это следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Елены Ленской. Это судья, который выносивший приговор. И ограничительные меры вводятся против Дениса Колесникова, который руководит Главным следственным управлением Следственного комитета. Ну, в общем, санкции обычные, да, замораживаются на территории Британии активы этих людей, может, у них там никогда их и не было. Они скорее символические, и вот эта символичность британских санкций, она на самом деле уже немножко вызывает вопросы у тех, кто поддерживает Карамурзу, потому что, я напомню, Владимир Карамурза не только российский, но и британский гражданин, он подданный британской короны. И, в общем, очень многие спрашивают про то, почему Лондон не выступает за его освобождение более активно. Если еще говорить о разных судебных новостях и так далее, то они уже из Москвы, и это наша рубрика «Кого, где, за что». Хотя тут вот ответы на вопросы «Кого, где и за что» они там отличаются, потому что, например, Лефортовский районный суд сегодня заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Физически они это сделать не могут, но Буданова в России обвиняют в том, что, собственно, взрыв на Крымском мосту в октябре прошлого года был делом как раз его ведомства. Кроме того, в Москве заочно арестовали Криста Грозева, главного расследователя организации «Беллингкет». Раньше его объявляли в розыск. Ну и вот такие заочные аресты, они демонстрируют как бы решимость российских правоохранительных органов преследовать дальше всех, кто на самом деле выводит на белый свет то, что Россия делает. Кроме этого, на главу отдела новостей издания «Докса» Марию Меньшикову, которая сейчас находится в Германии, она уехала из России, завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму. На самом деле довольно откровенные публикации делала Мария Меньшикова по поводу этой войны в паблике «Докса» ВКонтакте. Собственно, предлагалось написать письма в поддержку задержанных за поджоги военкоматов. И Меньшикова, которая комментировала это сообщение в возбуждении уголовного дела, сказала, что, цитирую сейчас ее, «у фашистующего режима все перевернуто. Война – это мир, свобода – это рабство. А солидарность неравнодушных людей, по ее словам, теперь приравнивают к терроризму». Но я напомню, что это вообще не первая новость в череде долгих преследований российской властью журнала «Докса». В апреле 2022 года суд в Москве приговорил редакторов «Доксы» к нескольким годам исправительных работ. После освобождения журналисты уехали из России. Там получилось, в общем, что их освободили раньше, но еще заочно там усиливали наказание, в общем, преследуют дальше несогласных в России, как мы об этом всегда вам будем сообщать, потому что это протест против войны, той самой войны, которая калечит Украину. Ну и Генпрокуратура России начала уже сильно ссориться с Японией, признав нежелательной в России. Это первый раз, когда японская неправительственная организация признается нежелательной в России. Деятельность организации «Союз жителей островов Тисима и Хабамаи». Я напомню, в этом году «Большая семерка» пройдет в Японии. Япония стала гораздо более активной и в помощи Украине, и в своем видении, например, своей военной роли, возможной в мире. И на это отвечает Россия, Генпрокуратура России сегодня признала нежелательной вот ту организацию, о которой я сказал. Это организация людей, которые добиваются возвращения островов Южно-Курильской гряды, которые называют в Японии северными территориями. Но еще и эта организация родственников тех, кто там жил. Очевидно совершенно, что теперь уже они не могут попасть к могилам предков на эти острова. Раньше такие поездки совершались. В общем, Генпрокуратура России первую японскую организацию неправительственную признала нежелательной. С ней сотрудничать никак нельзя. Но закончу я сегодняшний выпуск тоже на японской ноте, но положительной, духоподъемной и так далее. И это то, что обычно делает наша коллега Ксения Туркова. Она заканчивает наши выпуски чем-то, в общем, поднимающим настроение и вызывающим симпатию. 75-летний японский волонтер Фуминори Цутико, который находился в Харькове, в украинском, уже 8 месяцев, прятался там от обстрелов в метро и так далее, он открыл в Харькове бесплатное кафе. Там готовят горячие обеды, пекут пирожки. Об этом рассказывает агентство «Укранформ». И вообще он всячески выражает солидарность с Украиной. Он застал начало войны России против Украины в Варшаве, но приехал потом в Украину, чтобы разделить те тяготы и лишения, которые испытывают украинцы. И вот теперь он пытается им помогать. Я считаю, что эта новость очень-очень хорошая.
На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». С вами были Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Слушайте нас каждый день по будням.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.